Здравствуйте. Сегодня поговорим о книге, которая пытается предложить нам новый взгляд на экономические новости, криптовалютный хайп и даже на то, почему об инвестициях внезапно заговорили люди, находящиеся в сложных отношениях не только с Экселем, но иногда даже и с калькулятором. Это «Нарративная экономика» Роберта Шиллера. Шиллер предлагает взглянуть на экономику как на гигантскую фабрику по производству и распространению смыслов и историй, что в целом и отличает предлагаемый им подход от принятых в этой науке. Шиллер предлагает рассматривать экономические нарративы как вирусы. Мне эта позиция кажется вполне адекватной. Более того, странно, что никто не сделал этого раньше. Если задуматься, самые громкие экономические события последних лет, от биткоина до мемных акций, действительно распространялись как эпидемия. Помните, как в 2021 году все вдруг начали говорить про Dogecoin после твита Маска? По сути своей, это мем или медиавирус, не имеющий ничего общего с фундаментальным анализом, например. Шиллер начинает прямо с истоков, и для меня, кстати, было удивлением следующее. Есть классическая книга Гюстава Ле Бона «Психология толп» или «Психология народов и масс» в одном из первых русских переводов. Но есть и другая книга. Чарльз Маккей написал и опубликовал «Заблуждение и безумство толпы» сильно раньше Ле Бона. Хотя мемом, пусть и научным, он так и не стал. Мы почему-то думаем, что с появлением интернета человеческая психология изменилась, а она осталась прежней. И вот что про это писал сам Ле Бон. В толпе идеи, чувства, эмоции и верования все получает такую же могущественную силу заразы, какой обладают лишь некоторые микробы. Здесь, кстати, нужно сказать, что перевод Ле Бона, который можно купить и найти на русском языке, и перевод в интерпретации Шиллера немного различается, но суть в целом та же. Сегодня этими микробами стали мемы, слухи и медиавирусы. Шиллер предлагает при анализе очередного экономического тренда спрашивать не о фундаментальных показателях, а о том, какую историю он рассказывает. Вот что он пишет. Главный вывод этой книги – вирусные популярные нарративы, способные убедительно мотивировать людей принимать те или иные экономические решения, необходимо серьезно исследовать, а их временной жизненный цикл отслеживать. На самом деле, мы интуитивно это делаем или пытаемся делать. Когда видим, как все вокруг начинают обсуждать, например, новую криптовалюту, мы понимаем, что происходит что-то интересное. Шиллер предлагает превратить эту интуицию в системный анализ. Шиллер напоминает нам о Джонни Мейнарде Кейнсе и его духе жизнерадостности, той самой рациональной уверенности, что заставляет нас действовать. Мне особенно нравится, как Шиллер развивает эту идею, потому что Кейнс, по сути, указал на симптом, хотя его причину не исследовал. Вот что он пишет. Джон Мейнард Кейнс в поразительной главе 12 «Состояние долгосрочного ожидания своего труда. Общая теория занятости, проценты и денег». Классическая книга, кстати. Написал, что движущей силой экономики является нечто, называемое духом жизнерадостности – animal spirits. Спонтанно возникающая решимость действовать, а не сидеть сложа руки. Но никто и никогда не занимался исследованием того, как именно этот дух жизнерадостности менялся с течением времени. Вместо этого теория Кейнса способствовала главным образом изучению количественных ожиданий. На самом деле, это один из основных вопросов. Почему в один период все верят в технологический прогресс, а в другой – в скорый коллапс? Шиллер дает простой ответ. Потому что меняются доминирующие нарративы. А самый яркий пример – это биткоин. Среди верующих в него очень сложно обсуждать технические аспекты, и далеко не каждый поклонник биткоина может поддержать этот разговор. Вот что пишет Шиллер. Когда я встречаю приверженцев биткоина, я часто прошу их объяснить лежащие в основе этой технологии концепции или теории, вроде дерева Меркла или алгоритма цифровых подписей на основе эллиптических кривых, или описать биткоин как баланс операций по загрузке и выстраиванию очередности с ограниченной пропускной способностью. Как правило, ответом мне служит непонимающий взгляд собеседника. Таким образом, глубокое понимание теоретических обоснований как минимум не самое важное в функционировании нарративов. Достаточно обладать базовыми знаниями в области разработок, предложенных высококвалифицированными математиками и информатиками. Мы слышим следующее. Биткоин – это свобода, будущее, независимость от банков. Это и есть нарратив. И его, как пишет Шиллер, собственно, хватает. Мне кажется, это объясняет, почему криптовалюты так устойчивы к критике. Потому что, когда человек слушает историю и в нее верит, факты его уже не очень интересуют. Плюс факты здесь имеют смысл только для очень подготовленных профессионалов. Здесь Шиллер затрагивает самую суть человеческой психологии. Мы устроены так, что воспринимаем мир не как набор объективных данных, а как совокупность смыслов. Джером Брунер, это довольно известный психолог, говорил об этом так. «Я не верю, что кто-либо когда-либо смотрит на факты непредвзято. С точки зрения психолога все абсолютно не так. Наш реальный мир больше похож на хорошо сколоченную мебель, чем на девственный лес, в который мы случайно забрели». Мы действительно живем в мире готовых смысловых конструкций, и экономические нарративы – это и есть та самая мебель. Они предлагают нам готовые сценарии действий, избавляя, в общем, нас от необходимости каждый раз анализировать ситуацию с нуля. Таким образом, пишет Шиллер, экономические нарративы подразумевают наличие конкретных сценариев, представляющих собой алгоритмы, которые человек может взять на вооружение лишь потому, что узнал о них от других людей. Я это постоянно вижу в инвестиционных чатах. Кто-то рассказывает историю успеха, и десятки людей начинают повторять его стратегию, не задумываясь о рисках, и это напоминает действительно цепную реакцию. Другой хороший пример – корпоративные легенды. Антропологи Уильяма Барр и Джон Конли заметили, как владельцы бизнеса создают мифы о своих компаниях. Они, в смысле антропологи, побеседовали с директорами по инвестициям различных компаний об их бизнесе и обнаружили распространенную тенденцию. Она заключалась в том, что владельцы компаний охотно рассказывали истории о создании своего бизнеса и его ценностях. Все эти истории в целом похожи и напоминают миф о сотворении мира, подобный тому, который, как заметил антрополог, рассказывали в древних племенах о происхождении человека. Центром истории является конкретный мужчина, реже женщина, благодаря исключительной дальновидности или смелости которого было основано племя, в нашем случае фирма. Нарратив в данном случае приобретает форму легенды об отце-основателе, значимость которой подтверждает многочисленные истории о текущих делах фирмы. Нарративы удивительно живучи благодаря своей способности мутировать. Знаменитый лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям» приписывают Марксу, но на самом деле у него другой автор. Например, с середины 20 века социалистический лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям» приписывали Карлу Марксу, но на самом деле эти слова принадлежат философу-социалисту Луи Блану, который выдвинул эту идею еще в 1851 году, когда Маркс был практически неизвестен. К тому же в некоторой вариации эту идею можно найти еще в Библии. До 1900 года Луи Блан был намного известнее, чем Маркс, но сегодня о нем почти забыли. В итоге в середине 20 века кто-то запустил новую эпидемию, приписав эту цитату новой знаменитости, то есть Марксу. Вообще интересно, сколько еще идей и лозунгов мы приписываем не тем авторам и делает ли это их менее влиятельными. Скорее наоборот, замена носителя часто увеличивает заразность нарратива, и, собственно, именно поэтому Шиллер приводит этот пример. Он предлагает относиться к историям серьезно, так же серьезно, как к макроэкономическим показателям. Нужно изучать их распространение, оценивать их влияние, и только так можно судить о том, что будет происходить с экономикой. Он пишет, например, нарративы второй половины 20 века описывали свободные рынки как эффективные, из чего следовало, что любые действия государственных структур не способны сделать их лучше. Эти нарративы, в свою очередь, вызвали общественную реакцию, направленную против регулирования экономики. Можно увидеть, как эта логика работает, кстати, и сейчас. Если мы посмотрим на дискуссии о регулировании Big Tech, они построены не на анализе данных, они построены именно на конфликте нарративов. С одной стороны, технологические гиганты душат инновации, с другой стороны, государство не должно мешать прогрессу. То же самое, кстати, Соловьев излагает, например, в книге про приватность. В целом, от рекламы велосипедов в 30-х годах до современных мемов о финансовой независимости истории формируют наше представление об успехе и о будущем. Шиллер хорошо показывает историческую преемственность этих нарративов, и оказывается, финтех и биткоин – это просто современные версии старых как мир истории о быстром обогащении и финансовой свободе. Что в итоге? Нарративная экономика – довольно интересная книга, после которой экономика становится наукой о смыслах в гораздо большей степени, чем наукой о числах. Это не самое легкое чтение по нескольким причинам. Во-первых, Шиллер местами повторяет другие книги. Не до буквы, а содержательно. Например, часть про недвижимость, у него есть такой нарратив, местами очень похожа на «Айсберги, зомби и ультратонкость» Соулза, а часть про автоматизацию – на книгу «Мифология машины Штрасберга». Обе книги уже были у нас в подкасте, очень советую послушать и почитать. Это действительно неплохие книги. Во-вторых, это просто очень объемная книга. Шиллер обстоятельно анализирует несколько нарративов, и его позиция становится понятна довольно быстро. Но анализ не заканчивается. С другой стороны, возможно, позиция Шиллера кажется очевидной, понятной и хорошо аргументированной мне, как бы с моим образованием. Может быть, не аудитория экономистов. В целом, нужно ли читать эту книгу? Да, если вы хотите понять как бы другую сторону экономики. Нужно ли ее покупать? Не знаю, потому что вот как это, она может быть полезна довольно узкой категории специалистов до такой степени, чтобы ее нужно было прям держать в библиотеке. В целом, книга вполне себе неплоха, заслуживает внимания. На этом у меня на сегодня все. Спасибо и до свидания.